Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Приветствую всех вас в нашей студии. Сегодня, в ближайший час, этот светлый вечер, эту часть светлого вечера вместе с нами и с вами проведет протоиерей Виталий Сладков, настоятель храма Богородицы Скорбященского храма в городе Десногорск, это Смоленская область. Отец Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Такое интересное посвящение вашего храма — Богородицы Скорбященский. Я, честно говоря, впервые, мне кажется, слышу, но, видимо, это как-то связано с иконой всех скорбящих радости. Да?
Разумеется, да, это связано с именованием иконы, в честь которой храм был освящен, и в связи с разделением Смоленской епархии и появлением новообразованной Рослевской епархии поменялся статус храма Всескорбящих Радости, он стал кафедральным собором, чтобы как-то вот кратко уложить его статус в название, вот появилось такое словосочетание «Богородицы Скорбященский кафедральный собор».
Второе, что нас интересует, это город Десногорск, Смоленская область, как я уже сказал, но это вот недалеко от Рославля, недалеко от Смоленска, но если Рославль, те наши слушатели, кто часто ездит на юго-запад, часто видят на указателях, даже от самой Москвы они начинаются, Рославль, Смоленск, понятно, само собой, Десногорск, он немного в стороне, но тем не менее... Это очень важный для России такой центр атомной промышленности, Наукоград. Город довольно новый, основан только в 70-е годы. Но это вот все, что я знаю про Десногорск, на этом мои знания исчерпаны. Расскажите, пожалуйста, про место, где вы служите. Что же это за Десногорск и почему именно там у нас центр атомной промышленности?
Город Десногорск — это город смоленских атомщиков, город людей, которые приехали на стройку, созидать атомную станцию, созидать этот город. Разумеется, это город людей, которые имеют достаточно высокий интеллектуальный уровень. И город, вы правильно сказали, молодой, недавно образованный, очень компактный. Первый приход появился в этом городе в 89 году. Это было время, когда никто еще не помышлял о том, что возможно создание православного прихода в городе смоленских атомщиков. И это было время, когда первый священник, а ныне он глава Красноярской митрополии, митрополит Красноярский, Ачинский, Пантелеймон.
А, вот он первый, кто приехал.
Он был первым священником Десногорске, да, это был 89-й год, и чиновники тогдашние считали возможным вызывать священника к себе на ковер, чтобы делать некие замечания и так далее, но время прошло, не знаю, где эти чиновники, а сейчас первый священник Десногорска, как мы уже упомянули, глава Красноярской митрополии. Храм, который упоминали, Богородица Скорбященский, кафедральный собор, был заложен святейшим патриархом Кириллом в 99 году.
Тогда еще митрополитом Смоленска.
Тогда еще митрополитом, да.
Это его епархия же.
И, в общем-то, тоже время было сложное, камень был заложен в основании храма, но ситуация не позволяла приступить к строительству. Несмотря на то, что градообразующее предприятие – это атомная станция. Там тоже были свои сложности, но все-таки вот вера патриарха Кирилла, тогда митрополита Кирилла, в то, что в центре города будет стоять этот собор, она, в общем-то, через некоторое количество лет воплотилась в то, что в 2010 году этот храм был святейшим патриархом Кириллом освящен, и теперь уже вот 8 лет, как является не только украшением города, но и центром духовной жизни города смоленских атомщиков.
А вы приехали почти уже 20 лет назад, если не больше, больше,
да,
20 лет назад.
Алексей, это вот 10 августа этого года исполнилось 20 лет, как я получил указ на служение в городе Десногорске.
Тогда еще не было, естественно, как вы сейчас сказали, храма Всескорбящих Радостей, теперь Богородицы Скорбященского. И где вы служили? В каком-то небольшом совсем храме, я так понимаю, там же, где служил нынешний митрополит Пантелеймон.
Да, это бывшее здание воинской казармы, барак длиной 50 метров, поделенный пополам. Одна половина – это храм, вторая половина – какие-то вспомогательные помещения, куда через некоторое время мы с семьей решили переселиться, чтобы всегда быть вот, ну...
При храме.
При храме, да. Хотя наступали иногда такие моменты, что поднимался и ропот, и недовольство, и возмущение, потому что люди путали двери, Вместо того, чтобы выйти на улицу после храма, они стучали в ту половину, где живет священник и его семья. Вот, и это доставало некоторые неудобства в течение многих лет. И когда начинался ропот по этому поводу, сколько же вы будете ходить, донимать, стучать и прочее, причем и среди ночи люди считали возможным прийти, зная, что священник там живет.
Ну, а не было желания переехать в отдельную квартиру, или, по крайней мере, или не было такой возможности?
Не было возможности. Ну, и как-то вот пересиливало желание вот всегда быть на приходе, и когда эти мысли о том, что вот все это надоело, одолевали, я задумался и потом сам себе говорил: Виталий, вот переведут тебя на какой-нибудь другой приход, сельский,
например,
и ты будешь смотреть в окно и ждать, что хотя бы кто-нибудь появится, зайдет, постучит, и, в общем-то, эти все мысли ропота проходили, и продолжалось священническое служение. Хотя условия были, конечно же, не самые благоприятные, все удобства во дворе, и ветхое здание, вот, но люди почему-то любили именно старый храм, как они любовно называли его, казармочка наша.
А остался?
Он остался, да. Конечно, богослужения там не совершаются сейчас.
А, то есть так, после того, как был построен ваш храм, после того, как, наверное, появились другие храмы в городе, казармочка просто осталась обычным зданием.
Да, пока это хранится внутри напоминание о том, что люди много-много лет молились в этом храме. Но, скорее всего, конечно же, судьба этого здания будет определена таким образом, что оно будет закрыто, потому что все-таки его нужно содержать. А в центре города стоит кафедральный собор, рядом подворье Рославского монастыря мужского, деревянный храм.
А сколько всего в городе храмов?
В храм три храма в городе, те, которые я уже озвучил, и еще кладбищенский храм в честь Воскресения Христова. И в этом году владыка Милетий, наш правящий архиерей, благословил строительство еще двух храмов в городе. В микрорайоне Сосновка, коттеджный поселок, ну, он находится в черте города, и на территории медсанчасти.
А когда вы приехали в конце 90-х, второй половине 90-х, какой была церковная жизнь? Мы хорошо представляем, ну, относительно хорошо представляем себе церковную жизнь больших городов и их окрестностей. В Москве, в Подмосковье, в Петербурге, под Петербургом. А Десногорск от Смоленска, я так понимаю, около 100 километров.
150 километров, 150, чуть
даже,
меньше, да.
Аж 150 километров. И как могла выглядеть церковная жизнь на том месте, где ее никогда не было, где она создавалась с нуля в конце 80-х годов, очень интересно, потому что в больших городах, даже не в больших, в старых городах, где был какой-нибудь один кладбищенский храм, который никогда не закрывался, или были какие-то храмы в окрестностях. В Ивановской области, знаю, небольшой город, где вокруг него, в самом не было, вокруг, прям вот непосредственно у границ, три храма в советское время действовали, прям рядом, один за другим. Как-то так выходило. И понятно, что так или иначе, люди, даже которые никак не соприкасались с церковью, какие-то обломки церковной жизни видели. А Десногорск, основанный в 1974 году, все-таки туда переезжали в основном молодые люди, которые, наверное, на таком комсомольском подъеме к религии никакого отношения не имели и особой веры не испытывали. Как создавалось? Я понимаю, что вы чуть позже приехали, но, наверное, вам приходилось общаться с священниками, с тем же, может быть, тогда отцом Пантелеимоном, который впоследствии стал митрополитом в Красноярске. Они рассказывали о том, как церковная жизнь на пустом месте, где ее никогда не было, создавалась.
Конечно, рассказывали. Город имеет свою специфику в том, что отсутствует полностью церковной традиции, поскольку люди приехали кто откуда. И, разумеется, это, наверное, сказывалось в первые годы создания православной общины в Десногорске. Но при этом, несмотря на то, что город населяли почти невоцерковленные люди, а спустя некоторое время, там, может быть, там пару лет, очень активно стали приходить в храм для того, чтобы принимать таинство крещения, венчаться. Открывали, наверное, для себя общение со священником, которого раньше никогда в городе не видели. И вот общение со священником, просто увидеть его на улице в подряснике, становилось для людей каким-то открытием, а потом и привычным явлением. И, конечно же, мне трудно представить, что пришлось пережить, проделать первым священником города Десногорска, потому что я был назначен на приход в 98-м году, когда в общем-то, уже два прихода действовало в городе. И, конечно же, работали воскресные школы, и работа была проделана в деле воцерковления. Но вот эта специфика все равно остается, когда для того же Рославля, который в 30 километрах от Десногорска, очень почитаемыми являются многие праздники, двунадесятые праздники в честь святых угодников Божьих. Для Десногорска нужно, в общем-то, и по сей день очень многое объяснять, начинать с нуля. Поэтому для этого работает православная передача на телевидении. Хотя, конечно же, гораздо, наверное, больше эффект приносит какое-то живое общение с молодежью, школы, учебные заведения, просто живой контакт. При этом, конечно же, город имеет большой плюс. Его компактность помогает священнику. Не надо объяснять, кто ты, откуда.
Нежели а сколько это... жителей?
Сколько жителей? Ну, сейчас, наверное, 29 тысяч.
29 тысяч – это по нынешним меркам для небольшого города, ну, в общем, хороший показатель. И если учесть, что город все равно остается сравнительно молодым, я так понимаю, что на атомную станцию приезжают работать люди после университетов из разных городов страны. Ну, в общем, наверное, сложно знать. Может быть, вас, конечно, знают, как настоятеля кафедрального собора, как человек, который уже 20 лет там служит, выступает везде. Но, в принципе, сколько у вас священников в городе?
В соборе два священника, собор, кроме меня. Угу. Еще диакон. Один священник. Да, у нас есть диакон, еще настоятель монастырского подворья и новоназначенный священник, который должен заниматься строительством храма в Сосновке, угу, в микрорайоне. Получается, 5 священников.
5 священников на 29 тысяч человек. И этого достаточно или нет, как вы считаете?
Я думаю, достаточно.
Это по тому, как люди приходят в храм, по не просто на богослужения воскресные, но и за совершением треп, за какими-то своими надобностями. То есть 5 священников на... Ну, то есть на одного священника, грубо говоря, приходится не 1000 человек. Это тяжело.
Ну, знаете, может быть, я сужу, исходя из опыта многолетнего служения настоятелем храма, когда у меня не было помощников священников.
И всего? А было время, когда вы были единственным священником в городе?
Нет, такого времени не было. Потому что когда я был назначен в 98-м году, то в деревянном храме настоятелем являлся отец Александр Карпиков, который сейчас является благочинным Гагаринского округа, уже в Вяземской епархии. Вот. Ну, долгое время мы оставались вдвоем в городе. И затем уже вот последние годы духовенство прибавилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Виталий Сладков, настоятель Богородицы Скорбящинского кафедрального собора в городе Десногорске, Смоленской области. Мы, опять же, судим все время по большим городам. По крайней мере, наши слушатели, я думаю, так, я тоже. Когда на воскресных богослужениях храмы, особенно в спальных районах, не просто переполнены, а иногда и войти внутрь бывает невозможно. А насколько... Такая ситуация характерна для небольших городов за 400 километров от Москвы.
В воскресный день в нашем храме собирается порядка от 150 до 180 человек, это если небольшой праздник, а в праздничные дни до 500, иногда до 900 человек. Это бывает редко. В основном вот этот показатель 150-200, это, наверное, максимум. Очень много молодых семей, которые... Всем составом приходит храм с детками. Очень много многодетных семей входит в состав наших храмов. И я понимаю, что, конечно, для города в 29 тысяч, 150 в одном храме, там 100 в другом храме, это очень
маленький показатель. Порядка 500 человек постоянных прихожан, да, на 29 тысяч.
Даже поменьше будет, да.
А мало ли это на самом деле? Ведь мы можем себе представить, что и в дореволюционной России, которую мы часто представляем себе как такой оплот христианства, православия, когда храмы переполнены, когда каждое воскресенье все спешат на службы, на самом-то деле в городах в 19-м, да и в 18-м, в 17 веке тоже не очень большой процент городского населения посещал богослужения, а в селах во время страды, во время... Там сельхозработ, так и вовсе не так много ходили. основном женщины. То есть статистика-то, она, конечно, подпорчена советским временем, но, в принципе, довольно стабильна. Вот насколько, как вы считаете, как в недавнем прошлом благочинный, как настоятель кафедрального собора, насколько эта ситуация может измениться? Придет ли такое время, о котором нас тоже любят говорить, когда храмы действительно будут полны, и их необходимо будет строить гораздо больше, потому что не 29 тысяч, но хотя бы половина жителей Десногорска будет ходить в церковь?
Вы знаете, может быть, для этого нужны какие-то испытания, потрясения, не дай бог, чтобы это все случилось, потому что именно вот в таких стесненных обстоятельствах человек чаще приходит к вере. Потом нужно учитывать, наверное, тех людей, которые не являются постоянными прихожанами, и, может быть, они захожане, но не столь редкие, и считают нужным для себя бывать в храме в какие-то особые значимые для себя дни или в большие праздники. Это тоже процент, который нужно учитывать, наверное. Мне кажется, что самое главное, наверное, это не количество людей в храме, а их способность себя чувствовать общиной, одной семьей и готовность к каким-то общим делам. В свою очередь, это, наверное, вот как-то будет привлекать новых членов общины вот в православную семью. Насколько может измениться показатель этот количественный со временем, мне трудно сказать. Ну, как священник, понимаю, что от каждого пастыря требуется максимум усилий, работы для того, чтобы храм становился привлекательным для людей, живущих в городе. А для этого, конечно же, не только богослужение важно, когда человек приходит в храм, помолился и ушел. Он, его должно что-то зацепить на приходе.
Например?
Например, ну, надо учитывать вот интересы всех, так сказать, слоев населения, поэтому для детей должно быть что-то интересное, которые устают в школе от уроков. Разумеется, в храме для них должно быть не просиживание за партой воскресной школы, а какие-то формы работы активные, чтобы они могли двигаться. Вот у нас начинает работать такой патриотический клуб, который можно назвать, наверное, со временем, надеюсь, правопреемником некогда существовавшего военно-патриотического православного клуба «Сокол», который готовил ребят к армии.
Знаете, меня всегда удивляло, почему церковь берет на себя вот эту функцию не просто патриотического воспитания, а с приставкой «военно». Я неоднократно видел, как на приходах действительно там ребята бегают с макетами автоматов, рукопашный бой. Все хорошо, но вот почему в этом участвует церковь, меня всегда удивляло. Ведь есть огромное количество кружков, которые никаким образом к христианству отношения, ну, вот, как бы не соотносят себя напрямую с церковью, с церковной жизнью, и учат этому ребят, которые туда приходят по желанию. А вот когда такая игра в войнушку разворачивается на церковном дворе, меня это, ну, не то чтобы коробит, но как-то удивляет довольно сильно.
Ну, игра в войнушку разворачивается все-таки не на церковном дворе. А, для этого находятся, да, какие-то иные более приемлемые места. Но почему церковь занимается этим? Наверное, так исторически сложилось. Вот если вспоминать преподобного Сергия Радонежского, который благословил на битву двух монахов и благословил русское оружие на победу.
Но кому это было как... во время войны, это было в свои исторические реалии XIV века, во время татаро-монгольского ига. А, то есть тут очень много факторов, можно вспомнить Вторую мировую войну, когда священники уходили в партизаны, когда была псковская миссия, как бы к ней не относились, но тоже она имела непосредственное отношение к войне. Можно вспомнить танковую колонну Дмитрия Донского и еще очень многое, но это война, а в мирное время?
А мирное время, наверное, это нужно для того, чтобы... молодой человек считал себя правопреемником вот великих предков, которые не только созидали нашу землю, но и в такие годины испытаний, лихолетия, войны готовы были жизни свои положить. И если грядут какие-то испытания теоретически, то почему в мирное время не готовить к этому человека, чтобы он смог... вполне на себя принять вот эти вот испытания.
Я тут сразу говорю, что я не знаю, да, пока, как у вас, вы сейчас расскажете, но то, что я видел иногда, оно вот меня почему удивляет, потому что одно дело как-то, ну, учить парня ходить в походы, разводить костры, Можно много таких природных тяжелых испытаний придумать, которые действительно скорее пригодятся, чем опыт разбирания, собирания автомата Калашникова. Его в армии этому научат, скорее всего. А когда инструктор в камуфляже с длинной бородой и крестом учит ребенка разбирать автомат Калашникова и собирать его, ну, это довольно странно. А ведь все можно свести к каким-то походам, выживанием, спортивному ориентированию. То есть у нас очень много всего того, что может из парня сделать мужика настоящего.
Ну вот как раз упор на то, что вы сказали в первую очередь. Вот эта приставка все-таки военно и далее патриотический православный клуб, может быть, она должна служить тому, чтобы привлечь ребят в этот клуб. И вспоминая тех парней, которые прошли через ряды этого клуба, когда он еще существовал, очень много из них достойно отслужили в армии, поступили в высшее учебное военное заведение. И, приходя потом назад в свой родной город, устраиваясь на работу, они с благодарностью вспоминали время пребывания в этом клубе, упоминая, что вот как раз-таки этот опыт юношеский, когда они еще учились в школе, весьма им пригодился. Но на тот момент, в общем-то, в городе подобного уровня клубов не было, где бы так вот, ну, при церкви, но уделяли достаточно внимания спортивной подготовке, военной подготовке, строевой.
А какие еще у вас для детей есть кружки или там развлечения?
Ну, пока не могу похвалиться тем, что у нас изобилие кружков каких-то для детей. Нужно кое-что реформировать на приходе, нужно пересмотреть работу воскресной школы. Нужно создать какие-то кружковые формы работы для разных возрастов детских, потому что у нас есть пробелы все-таки в этом отношении. То есть с маленькими детьми попроще. Потом, значит, вот в среднее звено оно всегда пропадает как-то, вот, из храма. Пока они могут с родителями за ручку прийти в церковь, это одно, а потом они...
А это не их вера была, это была вера их родителей. Когда ребенок приходит в храм, ну, до... наверное, такого переломного возраста подросткового, это вера родителей. Ну, мама, папа, как бы там ни было, они всегда правы. Если они сказали воскресенье в храм, значит, в храм. А что там на самом деле происходит и как я к этому отношусь, я пока не думаю. Вот мне исполняется там 13-14 лет, 12. У меня возникают свои интересы, которые могут быть за церковной оградой. У меня возникают вопросы, на которые, может быть, родители не всегда могут ответить. У меня возникают какие-то свои собственные секреты, на которые не всегда с родителями можно поделиться. И вот здесь, кстати, на этом я не раз тоже обращал внимание, что дети в 13, 14, 15 лет не находят ответы на эти вопросы в церкви. Не потому, что их там нет, или не потому, что их там не могут дать, а просто потому, что не встретился тот человек, который смог бы правильно все по полочкам разложить и объяснить необходимость, вернее, даже не необходимость, а объяснить возможную потребность христианства для ребенка. И вот тогда, ну, наверное, это какие-то прописные истины, но вот тогда действительно на годы, бывает совсем, подростки из храма пропадают. Так ведь, нет?
Да, такое бывает очень часто. Но мне кажется, самое главное, чтобы родители показали ребенку, как открывается дверь в храм. Понятно, что пока он маленький, родительская вера папы, мамы обуславливает его присутствие в храме, а потом наступает возраст, когда он... ищет, его завлекают иные интересы на улице, со сверстниками и так далее. Но вот, наверное, все-таки важно, чтобы ребенок в какой-то этап своей жизни вошел в церковную жизнь, хотя бы как-то поверхностно, а затем, когда у него возникнут какие-то сложные вопросы, он не исключал возможности прийти в храм. Ну, а там как получится, встретится ему священник или кто-то из верующих, кто сможет дать ответ на его вопросы, или не встретится, но все-таки для него храм будет уже таким местом, нигде какие-то особенные непонятные люди собираются, а где он какое-то время назад вместе с ними был, молился, проводил какое-то время.
То есть от храма должно остаться так или иначе светлое воспоминание у ребенка, вернее, уже не у ребенка, у подростка.
Тут ведь важно, в общем-то, какое продолжение имеет в семье визит в храм, когда родители, очень часто у нас такое бывает на приходе, значит, они считают, что самое главное ребенка привести в церковь, чтобы он был на литургии, чтобы он хотя бы внешне удовлетворял родителей тем, что он стоит, молится и прочее. Но у нас часто складывается так, что родители в храме, дети в это время находят себе занятия на улице, за алтарем. Зимой это снежки, летом это самокат, велосипеды и так далее.
Потом их привели, причастили, и дальше снова снежки, самокаты.
Абсолютно верно.
Ну, а с другой стороны, ребенку всегда определенного возраста тяжело выстоять. Я вот два от уважаемых мной священников слышал две абсолютно противоположные идеи о том, как это должно быть. Кто-то считает, что действительно при храмах надо создавать, например, детские игровые комнаты, где специальный бэбиситер с ребенком вот до причастия занимается чем-нибудь. Играет, они там рисуют, может быть, чему-то учатся, читают. Но вот к причастию его приводят, они причащаются, а потом поделки, которые они, может быть, там сделали после службы, всем выносят и показывают. Хорошая идея. А другие уважаемые мной священнослужители говорят, что нет, ни в коем случае, это совершенно никакого отношения к литургической жизни не имеет. Значит, родители там стоят, молятся, с родителями все хорошо, а ребенок, ну, ты там стой где-нибудь, не отсвечивай, а в нужное время мы тебя приведем, так быть не может. Это не литургическая жизнь, поэтому как-то надо адаптировать, возможно, проводить детские литургии в отдельные дни, возможно, как-то по-другому объяснять ребенку маленькому, попытаться его заинтересовать тем, что происходит 2 часа в воскресенье утром.
Вы знаете, я для себя еще не решил, вот как найти середину между двумя подходами к участию детей в богослужении. Завлекать их тем, чтобы они до момента причастия были чем-то полезным заняты, или вот... Конечно, я согласен с тем, что ребенку трудно от начала до конца. Но тут очень большой труд требуется от родителей, потому что ты уже себе не принадлежишь, ты не можешь спокойно помолиться в храме от начала до конца, у тебя на руках ребенок. Поэтому как вот есть такой подход, верующие семьи как-то делят воскресные дни, сегодня мама идет с ребенком в храм к определенному времени, вот папа остается дома, потом они меняются, вот, но требуется, конечно же, внимание к ребенку, чтобы он не был предоставлен сам себе.
Мы продолжим наш разговор через минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Виталий Сладков, настоятель кафедрального Богородицы Скорбященского храма в городе Десногорск, Смоленской области. Я Алексей Пичугин. Через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».